Говорит радио «Свобода». В эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях кинорежиссер, сценарист, народный артист России Александр Сокуров. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о политике, о культуре, о России, о сохранении Петербурга, об итогах десятилетий минувшего года, обо всем о том, что волнует сегодня россиян. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежиговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903-743-2801. Александр Николаевич, я хотел бы сначала вас попросить выделить, какие события последнего года, первого десятилетия 21 века, да, вот стали наиболее значимыми для вас, не только политические, культурные или какие-то другие.
Ну, непростой вопрос. Но самое, конечно, значимое для меня это то, что я завершаю работу над очень большим трудом. Это большой очень труд. Тетралогия, которую мы начинали с фильма «Молох», «Телец солнца», и теперь это последняя часть тетралогии «Фауст». И я думаю, что вот в декабре мы закончим перезапись. Ну, а там дальше судьба картины не ясна пока. Но вот это самое большое для меня событие, потому что это огромный большой труд. Это самое такое тяжелое, сложное, самая тяжелая для меня картина. Тяжелее не было. И это первое. Второе, пожалуй, то, что я все же решился и в ответ на уговор уступил, набрал режиссерскую мастерскую. Первый раз у меня появились ученики, если так можно сказать. Это Кабардино-Балкарский университет. Один из лучших университетов, как мне кажется, на юге России, по крайней мере, вот в этой части России, там тысячи студентов, очень большой университет с прекрасной школой, физической, химической, там очень, очень хорошая, великолепный ректор, великолепная организация, в общем, очень все интересно, и я набрал 15 студентов режиссерский факультет. Молодые люди от 18 лет до 36. Из Чеченской республики, из Дагестана, из сети Кабардино-Балкарии. Ну, в общем, вот это такой, такая вот, ну, там и русские есть студенты тоже. Тяжелая работа, сложная работа. И очень для меня значимая и важная. Трудно сказать, что из этого получится в итоге. Конечно, мы никогда не знаем. Но вот сейчас заканчивается первый семестр. В январе я поеду на смотреть экзамены. Кое-какие смотреть уже. Что-то уже сдано. Часть зачетов, экзаменов уже сдали. Ну, и я вижу, как изменились ребята очень. В сравнении с тем, что это было в сентябре, когда только начинали занятия. И то, что сейчас, решительные изменения.
Много... В Петербурге они изменились?
Нет, там, это там. Я езжу туда, и педагоги из Москвы, из Петербурга туда летают, туда, и преподают там, и местные тоже педагоги, конечно. Это серьезная программа, высшее учебное заведение с большими требованиями университетскими, настоящими. Но и в том числе это, конечно, подготовка профессионального обучения. Это профессиональное обучение, в том числе это режиссеры документального кино, игрового кино, телевидения, это открытый профиль.
Действенный пример того, что делать, когда сейчас все обсуждают события в Москве, вот и в Петербурге, кстати говоря, тоже.
Дело делать, потому что для меня совершенно очевидно, что в стране есть так называемый центр, и он единственный, это Москва. Все остальное – это глухая провинция. Конечно, провинциальным является, к сожалению, и Петербург, естественно. И, соответственно, также в очень тяжелом объективном положении находится кавказская часть. Та часть на Кавказе, которая предана России, предана русской культуре, любит Россию, любит русскую культуру. Эта часть, конечно, брошена абсолютно, осиротевшая она такая. И культура русская, занятая всякого рода борьбой и зарабатыванием денег, и всякой между усобицами, то, что происходит и в Петербурге, и в Москве, и они забыли о том, что у них есть друзья, дети какие-то, духовные дети в разных частях страны, брошенные, забытые. Если я что-то могу конкретно сделать в этом смысле, потому что я все же сторонник большого, разнообразного, разнолицевого, разноязыкового государства. Мне нравится, что Россия большая страна и великая не своими размерами, что отягощает только нашу судьбу, например, как мне кажется, но и то, что она великая, потому что нас разных очень много. Если я могу хоть что-то в этом смысле сделать полезное, именно в этот момент, но я решился. Хотя это очень трудно делать, конечно.
Ну, мы еще отдельно поговорим на эту тему. Я хотел бы спросить, во-первых, хотелось бы очень вас поздравить. Все-таки усилия общественности, да, привели к окончательной победе над небоскребом «Охта-центр». И, я думаю, если бы был жив Дмитрий Лихачев, он бы тоже приложил немало усилий вообще.
А также Петров и Лавров. Они же тоже были в наших рядах, и в самом начале они были очень активны, столь активны, сколько хватало сил у них это на это. Но при всем при этом вы поздравляете меня, в общем, надо поздравлять очень многих, и живой
конечно,
город
да,
наш.
Да, общественности. Всем выражаю, конечно.
Конечно. Наши... И надо, как это ни парадоксально звучит, сказать какие-то слова. И в адрес, конечно, Матвиенко, конечно, для которого это было величайшее испытание, политическое, личностное испытание, потому что все же решение, которое принимала она, далось ей, это решение далось ей очень тяжело.
Думаете, она понимала или все-таки это понимала?
Я уверен, что она имела отношение прямое к этому, прямое отношение. Естественно, влияние там, президента, и, там, наверное, велико и так далее, но в последний момент, наверное, все же она брала на себя это естественное. Это хороший знак.
Но все-таки, Александр Николаевич, нет у вас такое чувство горечи, знаете, из-за той атмосферы, которая вот заставляла 4 года бороться вообще всей общественности Петербурга, проходить через суды, демонстрации, письма писать, биться во все эти инстанции и так далее. И в какой вот ситуации, в какой стране мы живем, да, что в результате, ну, слава богу, это произошло. Химкинский лес, вот, пожалуйста, да, вот другой пример.
Ну, видите, с одной стороны, так, а с другой стороны, то, что, тем не менее, это произошло, это говорит о многом и с точки зрения и с плюсом, о плюсе можем говорить. Это, конечно, так. Тяжело вообще жить в этой борьбе, и я, честно говоря, от этого состояния постоянной борьбы внутри общества, у меня же на родине, в разных проявлениях этой борьбы, конечно, очень устал. Мне очень тяжело. Вот сейчас мне каждый день жизни просто в обществе, вот на родине у себя очень тяжело, тяжело дается. Потому что вот эти вот, все, что связано вот с этим строительством и с защитой города, это важное дело, серьезное, важное, большое дело, общенациональное дело. Это то самое, чем должна заниматься, на самом деле, интеллигенция и гражданское общество, на самом деле, да. Ну что, я думаю, что гражданское сопротивление или гражданское общество, то есть в тех же западных странах, оно тоже живет непросто, тоже сложно. У нас обманчивое впечатление, что в западных странах все так хорошо, да. Посмотрите, что происходит с движением антиглобалистов, да, какая мощная сила общественная. Поэтому, с одной стороны, это так, но, с другой стороны, конечно, утомляет непрерывная череда проблем одного и того же характера. Непрерывная череда. Такое ощущение, что мы все время зашиваем, какой-то старый кафтан опять рвется, зашиваем, он опять рвется. В одном месте, в другом месте, опять в том месте, где зашивали, он опять рвется. И вот эта вот бесконечная какая-то дорога, по которой мы идем, постоянно латая, не создавая на этом пути ничего нового, к сожалению, а мы боремся все время с одними и теми проблемами. Вот это тяжело. Не сама борьба по себе тяжела, потому что жизнь сама по себе так устроена, наверное. А вот содержание этого сопротивления, содержание этой борьбы и то, что мы наталкиваемся все время на проблемы неспособности сотен тысяч людей к административной работе в государстве, и с государством, и в государстве. То, что нас преследует, грандиозные административные неудачи, как мне кажется, я вот так называю это. Это очень тяжело для вот сознания моего, как гражданина страны. Это очень тяжело осознавать.
Спасибо, Александр Николаевич. А мы продолжим нашу программу «Время гостей» после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вредят ли престижу российской власти политические заигрывания со скинхедами и футбольными фанатами? Об этом говорят правозащитник Светлана Ганушкина и политик Дарья Митина.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях кинорежиссер, сценарист, народный артист России Александр Сокуров. Александр Николаевич, все-таки, несмотря на победу над этим небоскребом, скажем так, все-таки ситуация-то, в общем-то, не блеск. Центр продолжается разрушаться. Мы сейчас видим, и опять постоянно появляются эти новые адреса на Невском проспекте. Сейчас литературный дом собирается сносить. И вообще, то есть это можно бесконечно опять говорить. Вы недавно в своем интервью газете «Невское время» высказали такую замечательную мысль, она вот мне лично очень понравилась. Это то, что нельзя вообще строить на месте даже разрушенных старых домов чего-то новое, какие-то новые бизнес-центры будет или еще что-то, а просто ставить скверы там. Вот можете прокомментировать, можете продолжить эту идею, вот сказать, почему вот так? И вообще, зачем надо выносить административный центр из центра Петербурга? Что вы понимаете понятием административный центр?
Ну, это непростой вопрос, он требует точной терминологии, которой, возможно, я не владею, поскольку это вещи очень строгие.
Ну, мы сейчас примерно говорим, ну, конечно, да, городские, это отдельный вопрос.
Да, я понимаю. Городские, вообще городские территории, городское пространство все же требует очень точного наименования. Но сама история, это началась с наших взаимоотношений с городом, я думаю, моих и ну, круга людей, которые вот рядом со мной, с которыми я рядом. Началась, конечно, с борьбы против «Газпромовской» идеи этой, но затем уже вот на церемонии вручения «Небесной линии» этой премии было мое предложение прекратить эту войну и сесть и начинать разговаривать, потому что мне кажется, что и движение, общественное движение иссякло в своих возможностях.
Все устали, короче говоря.
Все устали, да, и общественное движение устало, и устала администрация города. Все в тупике, потому что мы не можем бесконечно митинговать, потому что и они не могут бесконечно делать то, что они делают. Пока мы воюем, значит, кто-то продолжает делать свое дело, понятно какое, просто-напросто решая какие-то свои экономические вопросы. Вот. И мы началась череда встреч. Сначала была встреча с губернатором, серьезная большая встреча, очень длилась больше 2 часов. У нас было 6 человек, и с одной стороны, с другой стороны, одна только губернатор пришла без какого-либо сопровождения, и это было управление культуры, даже не в Смольном. И я надеюсь, в ближайшие дни встреча состоится, не точно надеюсь, а я знаю, что в ближайшие дни встреча состоится, следующая с ней, по итогам работы, месяц нашей работы с правительством, с комитетами разнообразными. В городе действительно сложное положение, и те проблемы, о которых мы говорим, это проблемы системные. Вникая вообще в суть проблем, это становится совершенно очевидно и ясно. Но это только частью проблем тех системных, которые, к сожалению, не решаются в стране, как мне кажется. И положение Петербурга мало отличается от положения Архангельска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга там, и так далее. И можно перечислить все города на территории России, где есть какая-то привязка к традиции, к среде, к жизни архитектурной. И то, что очевидно, это разрушение того, что происходит. Поэтому это целая система. И бороться с этим надо, конечно, как системой. И менять ее надо как систему. И вот названы адреса, которые мы еще мы с вами говорили, в центре города, и безобразная вот эта скандальная ситуация со Стокманом. И это отвратительное совершенно заявление владельца Стокмана: вы тут что, до смерти будете защищать что-то, да? Оскорбительное, унизительное для всех, для нас, кто живет в Петербурге, потому что здесь принято до смерти защищать. Вот этот господин, да, забыл, что
это
здесь...
Кто сказал?
Это владелец Стокмана, он приезжал на открытие...
Из Финляндии, да?
Да, приезжал на открытие этого здания, и в ответ на...
Удивительно
на пресс-конференции
было услышать
публично,
такое заявление.
На пресс-конференции публично он это сказал. Я, к сожалению, смотрел по телевидению. Это если бы я там был, я не знаю, что со мной там было. Ему прямо на пресс-конференции задали вопрос, собираетесь ли вы исправлять это безобразие, то, что создали. Вот он ответил. Вы что, привыкли до смерти все защищать? Ничего мы исправлять не будем. Пришли как завоеватели, пришли как агрессоры, да? Не лишне будет напомнить, что финские войска участвовали так или иначе в блокадной трагедии нашей, да, и вместо того, чтобы коленопреклоненно, да, еще вот такие заявления, такие действия. Очень сложная проблема, и в этом агрессивном поведении на территории города и, конечно, в фактах его разрушения участвуют, конечно, сотни людей.
Если не тысячи, наверное, ну, да.
То есть сотни, которых можно конкретно назвать, да. И в этом большая проблема. Это неуемные, конечно, аппетиты и людей, и строительного, видимо, бизнеса, неуемные аппетиты архитекторов, которые шаг за шагом предают этот город, продают и предают его. Это факты. Причем значительная часть из этих людей отнюдь не юноши. А люди, у которых есть внуки, и которые, наверное, за столом там или 9 мая поднимают стопочку за победу и прочее, а между тем сами в этом участвуют. Безнравственный процесс, который свидетельствует о деградации всего общества, деградации вообще моральных принципов, каких-либо оснований внутри у этих людей. И город сложился, он уже есть. Петербург – сложившийся город, да? Проблема в том, что он был создан не советскими, не русскими архитекторами. Он был подарен, привнесен чужой традицией архитектурной, чужой культурой. Что сейчас с этим городом делать? Эти архитекторы, это поколение, это генерация людей, будь старшего поколения архитектурной или молодые, которые сидят, затаившись в архитектурных мастерских, как волки, ждут, когда им позволят, да? Они не знают. Они не знают языка этого города. Они с ним разговаривать не умеют. Понимаете, это абсолютно такая во многом тупиковая ситуация. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, остановиться, объявить мораторий на всякие строительные работы на территории исторической части, там, где есть фоновая застройка, разобраться, поговорить, обсудить, провести все необходимые экспертизы, ни камушка не трогать, ничего, ну, только в каких-то экстренных случаях там, да, ничего не разрушать. А если где-то что-то и погибает, то, учитывая плотность застройки, учитывая особенные условия жизни в городе, везде создавать скверы, везде создавать вот эти вот небольшие пространства для людей, ничего не строить, ни в коем случае, ни на Петроградской, ни в Центральном районе, ни на Васильевском острове, нигде ничего не строить, а только создавать вот такие зоны для людей. Город очень тяжелый для жизни, мы это знаем. И посмотреть на карту, очень не зеленый, очень каменный весь. Ну, к сожалению, понимаете, к сожалению, это очень серьезная и опасная борьба. Она опасна для всех. И для нас, кто включается в это действие, и для губернатора в том числе. Сопротивляться вот этому всему давлению, это очень небезопасно.
Вы когда были в Германии и снимали «Фауста», вы видели, как относятся к зданиям, как пример. Могли бы сказать, как это выглядит, ну, на практике?
Ну, это выглядит, конечно, совсем не так, как у нас, естественно. И они доводят эти старые дома, старые районы, там, где это есть, доводят до просто картин, открыточных планов таких, и любят, и не касаются, не исправляют даже кривизны домов, только поддерживают их, и не меняет ни пропорции улицы, тем более нет, соблюдает высотные регламенты, хотя и там, конечно, есть глупости и нарушения, без всякого сомнения.
Ну, конечно.
Эта борьба идет везде. С архитекторами во всем мире общество борется. Это такое новое поколение сумасшедших людей, которые абсолютно предали эволюционную природу своего ремесла. Они предали и классику, и античность, и классику, и все-все-все предали. Потому что, ну, аппетит.
Да, да. Александр Николаевич, Петербург в эти дни активно обсуждает открытую переписку между актером Михаилом Трухиным и режиссером Дмитрием Месхиевым. Да? Михаил Трухин призвал Валентину Матвиенко идти в отставку, но он не призвал, просто посмотрите, что творится в городе в связи со смертью маленького ребенка под снегоуборочной машиной и вообще в связи с ситуацией со снегом. А Дмитрий Месхиев в ответ ему написал, что не дело актеру заниматься этими вопросами, я процитирую даже письмо. Каждый должен заниматься своим делом. Режиссер снимать кино, актер играть, и дворник чистить тротуар у подъезда, а губернатор руководить профессионалами, которые решают городские проблемы, написал Дмитрий Месхиев. Вот как вы считаете, имеет право человек искусства выступать с такими политическими заявлениями вообще или не имеет права? Или ему надо заниматься только своим искусством?
Но я не думаю, что упомянутый актер занимается политикой в этом смысле. Он просто гражданин, он житель города. И он неравнодушный человек, ему не все равно. И это заявление не политическое.
Сейчас подписывают, собирают подписи за отставку Валентина Матвиенко. Это попало как бы в струю непонятного образа.
Но это не политическая акция, понимаете? Mm. И это не политическая акция. Политическая акция, если все же существует партийное движение, если это оформлено партийным каким-то там, партийной форме. Это гражданское общество, это жизнь гражданина в обществе. И у человека есть не только право, но и обязанность. Я считаю, что например, мое поведение, оно диктуется не столько моим правом, сколько чувством обязанности, да, поскольку я гражданин страны, это родина моя, я живу здесь, и мне не все равно, да. Поэтому я не уверен, что Дмитрий не прав, делая такое замечание, тем более своему коллеге-актеру. Это некорректно во всех смыслах, на мой взгляд. И это неправильно по сути. Нельзя вот так вот, сказать, затыкать рот человеку. Это абсолютно неправильное, на мой взгляд, абсолютно неправильное замечание, и ни у кого из нас нет права вот так вот одергивать гражданина. Гражданин делает то, что он считает нужным. И пусть он это делает, и слава богу, что человек делает, что ему не все равно.
Спасибо, Александр Николаевич. Я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. И повторение этой программы слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов «Время московское». А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии кинорежиссер, сценарист, народный артист России Александр Сокуров. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией о ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее законодатели приняли решение прекратить дебаты по документу и перейти к голосованию. По сообщениям, не менее 11 сенаторов-республиканцев поддержали позицию демократического большинства. Москва требует скорейшего освобождения всех задержанных в Минске россиян, говорится в сообщении МИД России. По уточненным данным, в воскресенье в белорусской столице при разгоне несанкционированной акции оппозиции были задержаны 8 российских граждан. Лидеры движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову, задержанную в среду в центре Москвы, обвинили в нарушении порядка проведения митинга. По словам активистки, ее отпустили из отделения милиции, вручив повестку в Тверской суд столицы на 28 декабря. Обвиняемый в убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова Аслан Черкесов отказался обжаловать свой арест. Как заявил его адвокат Дмитрий Панков, Черкесов не намерен затягивать судебный процесс и будет сотрудничать со следствием. Мировой суд Тверского района Москвы приговорил пятерых участников беспорядков на Манежной площади 11 декабря к штрафу в 1000 рублей, признав их виновными в неповиновении милиции. Госдума России на заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о создании единого следственного комитета. Суд Дубая Объединенные Арабские Эмираты заменил пожизненное заключение на 20 месяцев тюрьмы двоим обвиняемым в убийстве Сулима Ямадаева. Россия не претендует на статус сверхдержавы и рекомендует другим государствам воздержаться от этого, заявил президент России Дмитрий Медведев.
В петербургской студии кинорежиссер, сценарист, народный артист России Александр Сокуров. Мы говорим о политике, о культуре, о России, о сохранении Петербурга, об итогах десятилетия минувшего года, обо всем о том, что волнует сегодня россиян. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр Николаевич, ну вот, хотелось бы вас попросить высказать свое мнение относительно ситуации вокруг суда над Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым. Почему я, в частности, вас прошу это сделать? Во-первых, 27 декабря начнутся слушания обвинительного приговора. Во-вторых, у вас в проекте «Интонация» принимал участие адвокат Михаила Ходорковского Юрий Маркович Шмидт. И, соответственно, я не думаю, что ваше отношение к этому происходящему будет выглядеть как политическое заявление, то, о чем мы с вами только что говорили, а как слова гражданина, да?
Ну, страсти вокруг этой ситуации очень большие, конечно. Вовлечено очень много людей в эту проблему. Я, честно говоря, как гражданин дезориентирован полностью, абсолютно дезориентирован. Когда я вот послушал фрагмент выступления премьер-министра нашего, где он комментировал эту ситуацию, у него есть право так думать, да, и я был полностью дезориентирован. Я уже просто не понял, что происходит с судом, суд ли это, и вообще, что это такое. Просто не понимаю ничего. Я действительно ничего не понимаю уже. Я не знаю, как другие мои соотечественники. Может быть, есть люди, которые были на этом судебном заседании, слышали конкретные какие-то выступления, знают суть этого дела. Я даже теперь уже не понимаю сути этого дела.
Юрий Маркович Шмидт вас не убедил ни в чем?
Нет, я имею в виду по первому этому ходу все ясно. Да, вот я вот по второму процессу я не понимаю ничего.
Там, да.
Я просто не понимаю. Зная, какие комментарии по судебному делу давали вызываемые туда члены правительства, которые, насколько я знаю, не высказали никаких сомнений в праведности действий ЮКОСа. И я уже ничего не понимаю, как это все может происходить. Я просто не понимаю. Я дезориентирован абсолютно, как гражданин. Я не знаю, что говорить на эту тему, потому что временами это напоминает какое-то абсурдное какое-то представление. Не знаю, что говорить. И, конечно, многие ждут, что это будет, ну, это какое-то особое событие, да? Ну, особое событие это может быть, если вдруг явится нашему обществу какой-то особый гражданин. Вот я имею в виду самого судью. Вот. Все ждут, явится ли новый гражданин в нашу страну. Вот как этот человек себя поведет? Как он себя поведет? Но вот это самое в этой истории самое важное.
Самое драматичное, я бы сказал.
Нет, это самое важное.
Самое важное.
Самое важное, да, самое важное. Самое важное для всех, для нас. Потому что все остальное так или иначе понятно. И ясно, что это элемент политической борьбы, очень острой политической борьбы, и что это столкновение очень серьезных, больших интересов. По-настоящему больших интересов. Ну вот, явится ли этот человек нам или нет? Вот это вот. Если он не явится, то плохо наше дело. вот по душе, по совести, по вообще по человеческому мужеству, по образчику, образцу человеческого мужества. Сможет ли явиться этот человек? Я имею в виду, конечно, позицию судьи. Узнаем ли мы об этой позиции что-либо? Это такая очень сжатая пружина сейчас для нас, для всех. Сжатая пружина, потому что мы, конечно, не можем знать всех деталей дела. Мы не можем знать. Я не знаю их. Я не знаю всех деталей дела. По оценкам многих людей, которых я уважаю, и моральное достоинство которых для меня является образцом, я вообще могу только сказать, что глубоко сожалею, что это происходит. Глубоко сожалею, что голос этих нравственных людей не слышен.
Властью.
Ну, власти, ну, общество. Нет, нет, по поводу власти нет. По поводу власти я ничего не говорю, потому что природа власти, она такова, и природа власти в России такова, и все как складывалось, так оно и складывается. Я сейчас имею в виду общество, собственно, да, общество. Потому что власть, она во многом резонирует на настроение, энергию общества, на его реактивность, на такое.
У нас звонки. Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня вопрос к Александру Сокурову. Вот вы сказали, как бы, что вот фраза была «сумасшедший архитектор», да? Вот в связи с этим у меня вопрос, как вы относитесь вообще, скажем, к течению современного искусства, скажем, вот инсталляции некие провозглашаются, там, условно говоря, куча мусора, там, скажем, какие-то противогазы, или, скажем, что-то вот видели в Америке или в Канаде, в парке какие-то красные ворота там выставляются, это тоже позиционируется как некое достижение. Вот как вам кажется, великие классики Возрождения, это актуально? И, скажем, в этом направлении, если бы сейчас творили, это как-то актуально или считается прошедшим? Ваше вообще отношение к этому? Спасибо.
Ну, я по воспитанию, по самовоспитанию, по как бы ракурсу образования, я, конечно, сторонник классической формы, самых разных классических форм. Но мы все же живем в те времена, когда художественные авторы, конечно, вот эту классическую традицию придают, потому что следование ею и развитие классической традиции требует большого труда и большого профессионального умения, очень большого профессионального искусства. И очень многие люди, которые занимаются вот этими очень более чем условными, радикально условными формами, они, к сожалению, очень плохо образованы, и они не являются мастерами в своем ремесле даже. Но, в общем, спорить об этом, наверное, не стоит, потому что это вопрос вкуса, вопрос уровня культуры, на самом деле. Это вопрос уровня культуры, вопрос вкуса.
Александр Николаевич, а вы в курсе этой истории из группы «Война»? Да, которая да, вот да. сейчас да. обсуждает и широко. Угу. Что вы можете сказать вообще? Это эпатажное искусство вообще, оно имеет право на существование?
Ну, вы слово такое произносите, искусство, которое кажется мне очень ответственным рядом с такой, в общем, социальной, рядом с политической обостренной такой реакцией на жизнь общества. Это политически обостренная реакция на жизнь общества. Называть это искусством будет слишком смело.
Скажем так.
Ну, пусть так, красиво называется, но пусть так. На самом деле это просто эстетизированная форма такого социального протеста или социального возмущения, я бы так сказал, потому что все же система образов, система человеческих чувств, и человек-то, в общем-то, сам по себе мало изменился с течением времени. Внутренняя природа его как бы гармоничность его, она мало изменилась, потому что для нас является же актуальным, тем не менее, и Шекспир, и классическая музыка, и классический роман большой, они ведь не отдаляются от нас по сути своей, да? Они только еще больше и больше рядом с нами возрастают, становятся выше, 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 чем мы есть. Поэтому вопрос вообще положения места классической культуры и классического наследия, он является критическим сейчас для выживания всего европейского сообщества, всего Старого Света. Поэтому-то и так называемые активные и радикальные мусульманские вот эти все поступки и поведения, оно сотрясает так Европу и так делает ее такой слабой на самом деле. Потому что Европа, вот эту классическую традицию и художественная среда европейская, интеллигенция европейская, они, конечно, постепенно предают, оказываясь слишком левыми. Вот в искусстве нельзя быть ни слишком правым, ни слишком левым. Искусство и партийность – вещи несовместимые, на самом деле. А и современная архитектура, и вот эта так называемая инсталляционная традиция, да, это все же демонстрация такого политической левизны в искусстве, как мне кажется, и превалирование политической мотивации над художественной, над психофизикой художественной. И это вещи несовместимые. И, мне кажется, очень мало сейчас людей, кто в состоянии серьезно и радикально говорить с этими людьми, с инсталляционной вот этой частью культуры. И в Москве их практически нет. Все галереи, все такие крупные музеи, все сторонники этих таких вот поступков, такого поведения. Надо защищать классическую культуру, сохранять, оберегать ее и демонстрировать факт, что искусство, свершившийся факт, не может быть из нового искусства или новейшего. Новый человек в искусстве может быть, поскольку общество обновляется, приходят новые люди, конечно, в искусство и в культуру, и в искусство тоже. Сначала в культуру, потом в искусство. Но само искусство как таковое, как явление, оно, это, конечно, факт. Это уже созревшее и реально существующее явление. Да, его не надо сотрясать, не надо его, так сказать, с ног на голову ставить. Это то, что прошло проверку, по крайней мере, времени.
Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Виктор Лизенков и гости в студии. Дело в том, что вы все правильно говорите, но дело в том, что вот эта арт-группа «Война и события на Манежной» — это показатель того, что общество недовольно теми социальными проблемами, и что народ встает, это народ уже поднимается на борьбу, потому что вот эта власть, которая сейчас сидит в Кремле, она добровольно не отдаст ту госсобственность, которую она хапнула в процессе прихватизации государственной собственности. И смести эту власть только можно революционным путем, понятно? Так что народ поднимается на борьбу. Нужен капитальный пересмотр итогов приватизации.
Прогрессивный
налог на роскошь.
Спасибо. Вы, наверное, во многом правы, конечно, но мы-то говорили об этом как о том, является ли это искусством, частью искусства и так далее. Социальные протесты, иногда социальный бунт, иногда социальное сопротивление в разных формах, как это уже вещи другого порядка. Если мы говорим обо всем, то говорим обо всем или о чем-то конкретно.
Вот о событиях на Манежной, да, как это очень многих политиков, в частности, застала врасплох, заметьте, какая была нескорая реакция на произошедшее. А для вас, Александр Николаевич, как вы это все, почему такой вдруг, скажем так, ну, если говорить со стороны стороннего наблюдателя, почему вдруг такой резкий градус высокой ненависти в обществе?
Ну, я бы не сказал, что это, во-первых, градус ненависти. Во-первых, надо сказать, что говорят о том, что это были школьники.
Там были школьники, и много. В последующих днях были школьники
у Останкина. Это означает, что повзрослели люди. С одной стороны, люди повзрослели, с другой стороны, входит в социальную жизнь поколение, которое не знало кнута, но оно и книги не знает. И в этом опасность вот этого поколения, понимаете, то, что оно как будто бы свободно, но там и нет никаких канонов и в голове тоже. Ни православных, ни культурных, никаких канонов нет. Это вот это самое неприятное. Но это, конечно, результат чрезвычайно больших ошибок государства, и, если угодно, политики в том числе, когда вот эти вот буйства фанатов скажем, спортивных фанатов, на это никогда особенно не обращали внимания. Я жил на Васильевском острове, и когда после каждого матча, значит, «Зенита», мы все прятались по домам, мы все разбегались, потому что вот эта толпа со стадиона, уже довольно нетрезвая, она и туда, наверное, такой шла, она шла через этот наш бедный Васильевский остров к этому метро Селестровское. Все разбегались, магазины закрывались, и, так сказать, не дай бог еще, если команда это выигрывала.
Это даже идеологически поддерживалось.
Ну да, да, даже поддерживалось. Да, да. Не дай бог, чтобы еще эта команда выиграла. Тут вообще было невероятно что. Поэтому буйство и хулиганство вот, сотен тысяч людей, хулиганство сотен тысяч людей, десятков тысяч людей, публичное, когда и милиция сжалась просто по углам, это исторически взращиваемое было. И, ну, государство должно было заниматься регулированием этих вещей, сразу заявлять команде, руководству команды, ее фан-клубам, ее, что город – это город, значит, жизнь в городе должна продолжаться, и если улица, по которой ходят люди и ездят автомобили, значит, должны ходить люди, ездят автомобили, а вот эти мальчики там или мужички с этими шарфами и так далее, они должны соблюдать общую, быть толерантным по отношению к городу, а не город должен стоять на коленях перед ними. Но, видимо, то же самое и в Москве было, и так далее. Это просто, в этом ничего нет сверхъестественного, в этом абсолютно нет ничего даже политического, понимаете, это просто вандализм, который рождается толпой и массой людей, у которых ничего нет, кроме очередного матча. У многих, наверное, не у всех, да, но у подавляющего большинства, когда смотришь телевизионные передачи, обсуждающие, которые обсуждают футбол, или слышишь комментаторов телевизионных, которые на радиостанциях какие-то ведут передачи, да, видишь, какой уровень культуры этих людей, о чем они говорят, как они вообще разговаривают с народом, с людьми. Это вот доведение каких-то категорий в общении людей с обществом до вкусов футбольных болельщиков, это безобразный факт. Это безобразный факт. И когда до этого уровня опускают значительное количество молодых людей, никак с ними больше не работая, да, это производит впечатление отвратительное. Поэтому я не вижу никакой за этим революционной ситуации, я не вижу никакого за этим особого протеста, я вижу только вот это вот разнузданность, хулиганство, пока еще не более того, и вот эти вот националистические или выступления против там ребят других национальностей, которые происходят в рамках этих обстоятельств. Это все есть вот это вот то самое массовое хулиганство, которое со временем может просто в бандитизм перерасти, когда толпа пойдет по улице уже...
Все громить,
да. Ну, это будет просто уже бандитизм. Из этих групп людей спокойно новое поколение бандитов может произрастать, как заглушило государство первую волну бандитизма, да, как-то смогло справиться с ним, а с этим просто так не справишься же.
Анатолий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Будьте любезны, извините, пожалуйста, очень признательны за приглашение такого замечательного гостя, это во-первых. Во-вторых, вы говорили, затронули тему современного молодого человека. Не могли бы вы более подробно остановиться вот на архетипе современного молодого человека? Что он, с вашей точки зрения, из себя представляет? Что это за существо такое? Спасибо.
Очень трудный вопрос, потому что, конечно, ну, не божеское это дело вот так анатомировать и превращать индивидуальности в нечто такое очень похожее, стабильное. Я вижу вокруг себя очень разных людей. И людей примитивных, по сути, я вижу, к сожалению, очень много людей, обреченных уже быть на уровне животном. Они рождены такими. У них, к сожалению, предрасположенность, у многих людей есть вот к этому дегуманизированному образу жизни. К сожалению, таких людей всегда в любом обществе достаточно много. Но границы падения этих людей можно четко очертить и не допустить, чтобы вот в эти пропасти, в которые падают они, или скатываются они, или оказываются они, чтобы они туда не тянули других людей. Но вот это уже задача, конечно, государства и общества. Ну и, конечно, в первую очередь задача системы образования, которая сегодня просто лишена всяких признаков важных очень. И, как мне кажется, вот принципиальная ошибка нашей государственной системы заключается в том, что очень низок вообще уровень, престиж роли учителя и врача. Эти две категории в обществе, которые должны иметь приоритетные позиции, и требования к ним должны быть тогда очень большие, да. И вот много-много с этого начинается, потому что, к сожалению, все же школа в первую очередь это воспитание, а потом уже образование, чтобы мы не говорили. Потому что образование, человек может схватить, получить какой-то объем образования, закрепить внутри себя знания какие-то, интеллектуальные навыки. Один больше, другой меньше. Но при этом не бог есть какая проблема, если он не все знает и не все в этом смысле социально или там интеллектуально умеет. Но если он при этом еще остается животным или становится все более и более животным, ну, это беда. И потом надо же понимать, что все же вот это вот в период школьный до какого-то периода взросления, это, конечно, колоссальная животная энергия в человеке. А в современном молодом человеке, который не обречен никакими обязанностями и который часто видит перед собой примеры деградации всего общества, деградации родителей своих, бессилия родителей, отчаяния родителей, внутри у него, соответственно, это звериное состояние, его вот это вот абсолютно катастрофическое вот это животное чувство, оно начинает преобладать, потому что, ну, человек... Мы должны, конечно, бороться за то, чтобы из звериного в человеке все же звериное уходило, а гуманитарное человеческое возрастало. Не каждый человек обречен на то, чтобы из животного превратиться в человека. Не у каждого человека есть душа. И если не существует общего труда на одухотворение вот этого животного начала, то, понимаете, 12, 13, 14-летний ребенок – это не ребенок, это человек
уже
опасный.
Тем более,
и
да,
он очень сейчас. Опасен. И он очень опасен. Он всегда был опасен. А сегодня, когда он вооружен некоторой технологией и сиротством отечества, потому что у него нет отечества, он не знает, что такое отечество, да? Он не знает, что такое отечество, что такое защита отечества, превращена вообще в патологическое какое-то явление армия национальная, российская, да? Она перестала быть каким-то образцом, каким-то там мужским братством там и так далее. Я не знаю, была ли она когда-то такой или нет. Вот этих вот образцов братства мужского, юношеского такого, их совершенно нет, да? Без этого не может быть становление нравственного подростка. Да, и победа его над этой физиологией. Не забудем еще, что школа вся, всегда школа это кипящий котел, где кипят физиологические, сексуальные страсти у этих людей, да, которые еще борются с этими проблемами. У них в головах-то еще это кипит просто кипит. Поэтому это очень сложная проблема, и
это отдельная тема.
Отдельная конечно. Тема. Это, и, да, очень, отдельная, и очень тяжелая, тяжелая тема, там. Да. Она, это не слоеный пирог. Это микс, это очень, очень тяжелая жидкость. Тяжелая.
Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Виктор и господин Сокуров. Вы знаете, несколько странно мне показались некоторые пассажи сегодняшнего разговора. Ну, во-первых, почему-то вы все возлагаете всю ответственность на разрушение города, то на Афинов, то на какие-то другие иностранные компании, как будто они сами сюда выламываются, открывают дверь ногой. То вы меня извините, но вообще-то у нас 7 лет губернатор мадам Матвиенко правит. Я так понимаю, что все ключевые решения все-таки принимаются и в Смольном, ну, а более серьезные решения на уровне Кремля. И, в принципе, мы видим, что после вашей встречи вот госпожа Минутина пошла работать в структуру администрации, улучшило ли это положение дел с охраной исторического центра, я, честно говоря, сомневаюсь. И вот у меня хочется задать вам такой вопрос. А почему, собственно говоря, наша интеллигенция городская не сосредоточилась хотя бы на том, чтобы потребовать от президента Медведева в городе поставить во главе города, раз уж у нас сейчас нет прямых выборов, более адекватное, в общем-то, руководство, которая вполне может олицетворять идеи какие-то, я не знаю, концепцию культурной столицы России, Петербурга. Почему, собственно говоря, никто не поднимает этот вопрос? Потому что я очень сомневаюсь, что наше городское руководство, оно вообще адекватно уровню Петербурга. У нас нет людей уровня петербургской культуры, вообще какой-то культуры. Вот почему в этом направлении ничего не делается, а делается...
Спасибо. Понятно, Федор, да, понятно. Нет,
ну, во-первых, госпожа Минутина никуда не пошла, да, ни в какую службу, и никого согласия еще она не давала, и это она думает и размышляет именно по той причине, о которой говорите вы сейчас. Это первое. Второе. Мой пример финского вот этого Стокмана был как раз пример вот этого безобразного вот этого явления городу, безобразного и тоже в системе, в схеме управления городом, без всякого сомнения.
Но Финляндию вы не обвиняете в этом, разумеется.
Нет, я обвиняю финскую компанию Стокман, я обвиняю, потому что они знают, что творят.
Просто Федор сказал, что вы обвиняете Финляндию.
Нет, Финляндия, я обвиняю финскую компанию Стокман, но прекрасно понимаю, что архитектор русский из Петербурга это делал и подписывал, видимо, комитет по охране памятников, все документы и так далее. Мы как раз сейчас этим всем занимаемся. Что касается, значит, другой части вопроса, я скажу вам то, что говорили мы и нашему губернатору, и что, о чем будем продолжать говорить вот на днях, следующая встреча, о том, что, я повторяю, о том, что все, что связано с градостроительными проблемами, это проблемы системные. Это не проблемы там отдельных ошибок. За каждым так называемой градостроительной ошибкой стоит конкретное имя и подписи конкретных людей всегда, да, и это не безымянные, там, это не какая-то бомба, упавшая там с неба на нас, и какой-то безымянный там летчик сбросил ее бомбу. Есть каждое, у каждого этого поступка есть без всякого сомнения имя, и это этих имен, архитекторов и строителей уже достаточно много. В разговоре с Матвиенко мы все время об этом говорим. Я исхожу из того, что в данном случае это процесс, что в данном случае и вы, и я, мы имеем дело с назначенным президентом, губернатором, с этим конкретным человеком. В то время, которое нам отпущено, мы пытаемся сделать все, что мы можем сделать.
Спасибо большое, Александр Николаевич. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был кинорежиссер, сценарист, народный артист России Александр Сокуров. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20:07 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск подводит Андрей Шарый. В американском парламенте проходит ратификация договора о стратегических наступательных вооружениях. Суд Дубая смягчил приговор убийцам Сулейма и Мадаева. Приступает к работе российско-латвийская комиссия.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Москвичи призвали москвичей.
Комментарии экспертов.
Поэт Сергей Гондлевский об очевидности нравственного выбора.
В блогах свободы.
Война пишется без кавычек. Павел Арсеньев. Почему мало последователей у арт-группы «Война»?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».